Мы читаем труды Бааля Сулама, 750-я страница, 51-е послание. Можно задавать вопросы на сайте kabbalalam.com.tv. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, 750-я страница, 51-е письмо. Верным сердечным друзьям, да живут они вечно с Творцом. С приближением времени нашего радости я дам намеки о нем с Божьей помощью. Сказано, и будешь только радоваться. Тут напрашивается уточнение. Стоило бы написать «и будешь радоваться». Однако это как раз то, о чем я говорил уже несколько раз. Вся трудность в работе на Творца от того, что работник всегда обнаруживает две противоположности в одном предмете. Ведь единство Творца является простым, но должно облачиться в тело человека, состоящего из тела и души. И это две противоположности. А потому в каждом духовном вопросе, который человек постигает, сразу возникают две противоположные формы. Одна со стороны тела, другая со стороны души. А человек, по природе своего сотворения, не способен произвести различие между телом и душой, как между двумя предметами. Напротив, силой Творца он сложен в единое целое, то есть в единый предмет. Как следствие, трудно для него духовное постижение, поистине, как две противоположности, которые не могут облачиться в один предмет. Это похоже на связывание жертвоприношения Ицхака, когда Творец сказал Аврааму: «В Ицхаке наречется тебе потомство». И сказал ему Творец: «И принеси его там в жертву». Разумеется, в отношении Творца сказано: «Я себя не менял». Однако в постижении получающего возникают противоположности. И поэтому сказано: «Будешь ты только радоваться». Слово «только» указывает на ограничение, а радость праздника, конечно же, должна быть полной. Однако поистине, обе они, как есть, должны прийти в постижении получающего к радости праздника. Сказано: «Кто слеп, если не раб мой, и глух, если не вестник мой, которого я посылаю?» Сказано также: «Глухие слушайте, а слепые смотрите, чтобы видеть». Подобных высказываний есть множество. Иными словами, мудрецы сказали: «Прислушайся внимательно». Говоря иначе, как будто бы нет вовсе на судебных слушаниях решающего вердикта, чтобы выявить, кто виновен, а кто не виновен и тому подобное, поскольку и то, и другое — слова Бога Живого. Однако сказано: «Я себя не менял». То есть со стороны Творца есть тут лишь одна форма. В этом смысл заповеди «сидите», как «живите». Объяснение. Как просил царь Давид: «Чтобы пребывать мне в доме Творца, все дни жизни моей созерцать милость Творца». Ибо дом Творца, как известно, это святая шхина. Как сказано, праведники сидят, и венцы их на головах их. И когда удостаиваются всемерно, тогда стало ему как дом, постоянно, навеки. Желанием Творца было сказать рабам своим: «Выйди из постоянного жилища и поселись во временном». Иными словами, только лишь в его тени, что называется легкой заповедью, заповедью о шалаше, суке. Человек сидит в тени отходов гумна и винодельни. И это поистине тень Творца. И хотя тут кроются две противоположности, поскольку с материальными глазами и с материальными руками мы видим и нащупываем, что тень приходит от силы отходов, на самом деле это Творец собственной персоной. Однако для получающего обязательно, чтобы запечатлелось в нем эти две противоположные формы, как сказано выше. И дело в том, что прежде чем был создан состав сложный человек, не было здесь никаких отходов. Однако, поскольку был создан человек и всколыхнулись отходы и суд, возникла в его органах распря. Как сказали мудрецы, сечка, солома и мекина рядятся друг с другом. Еще раз, сечка, солома и мекина рядятся друг с другом. Это говорит, для меня засеяно поле. И так говорит, для меня засеяно поле. И так далее. И поскольку пришло время гумна, все знают, для кого было засеяно поле. И все эти распри и ссоры длились в грозные дни. Ибо три книги открылись для них. Праведники, грешники и средние. И вот после того, как выяснилось и проявились оправданные судом в тайне пшеницы, благодаря Йому Кипуру, грешники, наоборот, на смерть, как мекина, которую развеет ветер, ибо все знают, для кого было засеяно поле. Тогда приходим мы к заповеди «Выйди из постоянного жилища и сядь во временном жилище». То есть, чтобы знал ты, что лишь временное жилище — это, и не дай Бог не будет отвергнут от него отверженный, и довольно понимающему. Как сказали мудрецы, даже если весь мир целиком говорит тебе «праведник ты», будь в глазах своих как грешник. И это тайна сказанного, и будешь только радоваться, как сказано выше. И поэтому называется праздник урожая, Суккот, временем нашей радости, чтобы научить себя, что человек должен сидеть в тени Суки, в великой радости, совершенно такой же, как в царском, так же, как в царском дворце. И сидели первыми в царстве. Малхот, сидите, как будто живете совершенно без какой-либо разницы. И вместе с тем, чтобы знал он, что сидит в тени Суки, то есть отходов гумна и винодельни. Однако в тени его сидела я и наслаждалась, поскольку слышит он слово его. «Выйди из постоянного жилища и сядь во временное жилище». И то, и другое слова Творца Живого. И тогда выход его, наслаждение ему, как вход, что равноупомянутому выше, глухие слушайте, а слепые смотрите, чтобы видеть. Потому что в противном случае не было бы даже тени суки. И это просто. Ибо не к нам эти ощупывающие стену, подобно слепцам, сидят в тени теней, то есть в двойной тьме, о которых, упаси Бог, говорится, погубит саранча. И два слова, поскольку подобно крыше их суки, достойно принять нечистоту, подобно покрывающему крышу колями. И это тайна лишенных головы рож. Или в обломках келим, в которых есть еще примеси, ибо находятся они в свойстве тоу и разбиении келим. И отсюда поймите, что не может человек исполнить заповедь суки, прежде чем удостоился ступени единения авая-адни. И это тайна солнца в футляре своем. Как известно, а также ясно сказали мудрецы относительно народов мира, в будущем, когда достанет Творец солнце из футляра своего, и каждый оставит суку свою, и идет себе, и спрашивает, «Исраэль тоже?» И объясняют они, «Оставят, но не пренебрегают». Смотри там внимательно. Ведь ясно, что если человек не удостаивается тайны солнца в футляре своем, невозможно ему совершенно исполнить заповеди суки, и довольно понимающим. И это тайна авая адни с числовым значением гематрия «выйди», дать намек на «выйди из постоянного жилища». И в этом смысл «задержитесь у меня еще на один день». То есть трапеза заключения, ацерет. То есть благодаря завершению радости праздника, как написано, только радоваться. Чтобы принял он две противоположности в одном предмете. И не отменил одну ради другой, удостаиваясь тайны восьмого дня. То есть «задержитесь у меня еще на один день». На тот день, о котором будет написано, день известен будет Творцу, ни день и ни ночь. И будет к вечеру, и будет свет, и так далее. Объяснение. День — это деяние праведников. Ночь — это деяние грешников. Как сказано в Мидраш Раба, в Берешит сказал Творец, да будет свет. Все еще не знаю я, что выбрал Творец, деяния праведников или деяния грешников. Когда говорит он, и назвал Творец день светом, чтобы показать тебе, что выбрал он деяния праведников. И потому в конце исправления, как сказано, чтобы не был отторгнут от него отверженный, сказано, день известен будет Творцу ни день и ни ночь, и будет к вечеру, будет свет. То есть выбор, о котором сказано выше, к вечеру, что означает отбросы гумна и винодельни, как сказано, будет свет. И это благодаря задержке восьмого дня. И поэтому называется праздник заключения Ацерет, так как выжимают от срим масло из маслины. То есть, на другом языке, ойск вишен. Это выжимание. На идыше. Ибо это и есть главное из всего рабства, что только день и истолчен в ступе своей ради Творца. И истина из земли произрастет. И будет Творец царем во всей земле, и будет она вся для Творца. Ибо только разделил наполовину можно, половину нельзя. Половину вам, половину Творцу. Но в тайне восьмого дня и заключение стало все для Творца.
Ну, что можно сказать? Вы выбрали непростое письмо. Спросите, я не знаю, с чего начать.
Ученик из Нью-Йорка спрашивает, какой нормальный человек оставит удобное место и переедет во временное жилище?
Ну, Нью-Йорк. Понятно? Но мы вынуждены поменять наше жилище. Хочешь ты того или нет, твое жилище даже в Нью-Йорке, или где бы там ни было, это тебе сейчас оно кажется постоянным. Но на самом деле оно временное. Конечно же, когда-нибудь придет день, и тебя заберут в другое какое-то место. И поэтому человек должен понять, что стоит ему выйти из этой квартиры, которая ему кажется постоянной, и выйти во временную квартиру, которая так называется. В действительности он поймет, насколько это связано с бесконечностью, когда он связывается с Творцом и получает там свое постоянное состояние в Малхут Мира Бесконечности. Это первое. А второе, по той причине, что маленькие, мы видим, маленькие дети, они любят свой уголок, свою куклу, какую-нибудь свою тряпку. Они соединены с такими малыми состояниями, в таких качествах, с вещами, с... А взрослый человек, он может позволить себе больше отключаться от того, к чему он привык, и видеть мир в ином виде. Главная разница между постоянным и временным жилищем в том, что я стараюсь с помощью новой группы отключиться от влияния предыдущего окружения. Это и называется постоянным жилищем, когда я нахожусь под давлением средств массовой информации, правительств, всяких моих занятий, товарищей в этих, по этим занятиям, всяких обязательств, когда я нахожусь зависимым от тысячи всяких вещей. Они определяют мое постоянное жилище. Когда обязан всем, я бегу, я уже просто не могу из этого выйти. Поэтому мне говорят, тебе необходимо постараться увидеть себя со стороны. Потому что все это, то, что кажется тебе постоянным, на самом деле является временным и скоро закончится. И поэтому, когда начинают выходить из всего этого и видеть, что постоянным состоянием является состояние высшего света, находящегося в постоянном покое, то человек не смотрит на то, что он там выходит на своем Манхэттене во временное жилище. Он видит себя ищущим настоящее, истинное постоянное жилище, то есть свойства, определения, света, келим, истинные, в которых действительно можно находиться и в этом мире, и в будущем. Это вещи, которые не меняются, вещи абсолютные. Это то, что для него является важным. И тогда он понимает, что то, что ему сейчас кажется постоянным, это как для маленького ребенка его кроватка. Но он должен выйти из этого. В любом случае, он должен проверить, является ли это настолько надежным, то, что у него есть. И главное в этом — это выйти из-под влияния окружения. Если он выходит во временное жилище, то, что называется, когда строит для себя новое окружение для того, чтобы быть самостоятельным, видеть этот мир в качестве маленького, даже если ему он так кажется каким-то из космоса со всей этой путаницей, то тогда он уже соотносит себя все более и более со светом. И вот это вот ощущение, оно и возвращает его к средней линии. Он не отказывается ни от чего в своей жизни, но он уже знает, с помощью чего он в состоянии правильно привязать себя с правой и левой линиями и прийти к этому состоянию быть в радости. Потому что когда все эти келим в этом мире будут уравновешены правильным образом с будущим миром, и тогда он существует в них уже в своем постоянном жилище. Даже если придет смерть, он ничего не теряет, потому что его состояние не зависит ни от какого, зависит только лишь от материального существования. Но он продолжает на тех же самых ступенях, на тех же самых этапах, с теми самыми ценностями, которые он уже приобрел. И приходит к такому состоянию, когда у него уже нет ночи или дня, но состояние, которое полностью является уже днем. И все это происходит с помощью того, что он приподнимает свое внешнее жилище, которое кажется ему сейчас таким, до постоянного уровня, когда приподнимает весь этот, все эти отбросы до уровня, до предыдущего уровня еды, в котором мы находимся. Что такое вот это Псолит Горан Якив? Это света. Горан — это свет хасадим, хита, пшеница, а екев — это яин, вино, свет хасадим. Так, свет хохма, свет хасадим, когда мы приходим к ним в таком виде, когда они являются нам в таком виде, в солит горан екев, когда мы приобретаем вот эти самые келим через их отходы, через получающий килим с намерением ради отдачи, мы таким образом выясняем всю нашу душу. И со всеми исправлениями, которые у нас есть на хлеб и вино, и таким образом мы достигаем постоянного состояния. Поэтому приподняться. Давайте оставим псолит, горан якев и временное жилище. Человек, для которого материальное важно, а духовное не очень, должен понять, что это является ложью. и что в действительности в один из дней он увидит себя в ином виде, и тогда ему будет горько. Поэтому для того, чтобы быть только в радости, как в этом мире, так и в мире будущем, это называется только, то есть наполовину здесь, наполовину там, чтобы у тебя все было бы единым. Ты сейчас должен выйти из постоянного своего жилища во временное и подумать об этих отходах, которые в тебе находятся, что это на самом деле не отходы, а это возможность для тебя прийти к истинному наполнению. Да, пожалуйста.
Вопрос из ашкелонской группы. Как временное и постоянное жилище выражаются в группе?
Постоянным называется то, что для меня является естественным, то есть желание управлять, что-то определять, управлять чем-то, властвовать. Вот такие вот постоянные, большие, обычные вещи, когда желание получать, подталкивает меня к ним. Это называется постоянным. То есть постоянное состояние, в котором я рождаюсь, те самые свойства, которые во мне постоянно присутствуют и постоянно вот так подталкивают меня, это и называется постоянным. А человек внутри себя живет вот с этими свойствами и своим эгоизмом. Это и называется постоянным состоянием, в котором он живет. А временным называется, что я должен сделать это из себя. Я не родился в этом. Временное я должен создать. Из чего я создаю? Из вот этого гумна и винодельни, и отходов. То есть из вещей, которые являются важными. Из них построить душу. Понять, что из нее я строю вещи, когда в этом мире, в этих состояниях мне нечего строить. Но только из отходов. Только из того, что мне кажется неважным. Мне не важно, что. Связь с группой через связь через это к связи с Творцом. Это те вещи, важность которых исчезает. Поэтому мне необходимо построить из них свое жилище. Да.
Вопрос Шая из группы Северного Тель-Авива. Временное жилище. Можно ли понять, как временный товарищ, новый товарищ, с которым я соединился и еще никогда не соединился раньше?
Объединение между нами. Это то, что является временным жилищем, потому что это то самое кли, в котором мы раскрываем духовное. И тогда мы раскрываем, что именно это является постоянным жилищем. Это мир бесконечности. Это та вещь, которая не изменяется. Это те самые вещи, в которых я постоянно могу добавлять, и они остаются у меня, потому что являются моими собственными. А без этого всего мира для тебя ничего не останется. Это нам понятно. Просто мы бежим за всем этим. Это все из-за общественного давления происходит. Но когда ты собираешься приобрести душу, это уже является твоим собственным навеки. Да.
Вопрос из группы Хулона. Следующая ступень на самом деле не позволяет выбрать, а давит с помощью страданий, пока приходишь к выводу, что должен оставить постоянное и перейти к следующему. Так где же выбор до выхода на следующую ступень?
Переход на следующую ступень происходит в тот момент, когда мы готовы закричать, получить, то есть захотеть получить свет, который бы нас связал. Это следующая ступень. Да, Орен.
Написано относительно праздника и радоваться во время праздника. Что это означает?
Радость является результатом постижения, выяснения, объединения, то, что называется от хороших действий, добрых дел. Радость это означает, что я действительно доставил наполнение Творцу. Мы можем представить наше состояние. У нас есть множество состояний сегодня. У нас вот здесь находится мир бесконечности, который полностью является пустым. Да? Вот это вот кли Творца. И он несчастный такой, опустошенный. Никто не собирается его наполнять. А я достиг состояния, когда я через группу в чем-то подтолкнул их, что произошло за мой счет, и этим мы его наполнили. И тогда это наполнение, оно идет, засчитывается на мой счет, и тогда от этого я получаю радость. Это и называется доставлять наслаждение Творцу. Да. Понятно так или нет?
Да, нормально. Ну, все замечательно. Творец, но какая разница, я или какое мне дело?
Нет, то, что ты опустошен, очень хорошо. То есть вначале ты ощущал, что ты опустошен, и желал потребовать от него. Где же? Где наполнение? А потом ты понял, с помощью работы, при помощи воздействия окружения группы, что наполнение может быть лишь при условии, что ты его наполняешь. Это вот мое наполнение. Мое наполнение. Отдача Творцу меня наполняет. Как мать ребенка. То есть, с помощью любви. И мне не важно, отдавать или получать. Для меня важно наполнять. Поэтому с помощью того, что я его наполняю, я наполняю самого себя. Тогда я наполняю его для того, чтобы наполниться. Ведь он для меня как средство, я какая-то машина, через которую я наполняю. Я наполняю его для того, чтобы из него затем я наполнил бы себя. Да? Так кто же здесь является первичным, а кто вторичным? Об этом написано «я первый, я последний». Что это значит? То, что если я наполняю его для того, чтобы наполнить самого себя, это клипа. В этом заключается клипа. Нечистая сила. Она говорит, нет, наполняй, сделай это. Работайте, сыны Израиля, только лишь дайте нам выигрыш. Заработок. Это все. Это вот Билам, Балак и все эти вещи. Истории. Это, конечно же, очень здорово. Только принесите нам заработок. А если я наполняю себя... Если я наполняю себя для того, чтобы наполнить его, а не то, что я наполняю его для того, чтобы наполниться, я наполняю самого себя для того, чтобы наполнить его, это является святостью. То есть кругооборот он тот же самый. Я наполняю его для того, чтобы наполнить самого себя, да? Поэтому первое, второе, третье, четвертое – это является нечистотой, тума. А если это будет если я приподнимаю, скажем, ну, каким цветом лучше начертить это? Все цвета там видны. Ну, вот так будет лучше. Если я поднимаю к нему ман, просьбу первое, для того, чтобы он дал бы мне наполнение, второе, для того, чтобы с помощью этого наполнения я мог бы наполнить его, это третье. Вот это является святостью, душа. То есть, к чему же мы приходим? К тому, что оба мы наполнены, но все это в намерении начинается и заканчивается. Для чего? Для кого посеяно поле? Для чего я совершаю это действие? Я наполняю себя для того, чтобы наполнить его. Я кушаю у своей мамы, чтобы ее этим наполнить. Если между нами присутствует любовь, насколько я наполняюсь этим, я наполняю его. Только между матерью и ребенком можно привести пример. У нас нет других примеров в этом мире. Это так происходит естественным образом. Да.
Непонятно. Человек, если у него в жизни непорядки, а мы еще навешиваем на него Творца.
Нет, наоборот, если ты хочешь преуспеть в своей жизни, ты никогда не сможешь преуспеть в жизни, если ты не приходишь к источнику жизни. Ты не сможешь, поскольку именно он создает для тебя все эти проблемы. Ведь он сам тебе ставит подножку в любой вещи для того, чтобы ты обратил бы на него внимание. А почему, как ты иначе думаешь? Иногда он тебе дает противоположное, он дает тебе все хорошего, только лишь забудь обо мне. Так что же будет лучшим? Страдание или успех? Кто знает? Понимаешь? Поэтому мы говорим, что счастлив человек, которому Творец доставляет страдания. Он является счастливым. Почему? Потому что с помощью этого Творец его пробуждает. В конце концов, он приходит к нему, а когда он его затыкает, дает ему все необходимое в этом мире, делает из него животное, он думает, что он при этом зарабатывает, у него хорошая жизнь, пока он не умирает. Что же он сделал? Наполнил свою жизнь. Ну, что с этим поделать? Да.
Вопрос Аарона из Балтимора. Как я могу наполнить других, и для чего заботиться об этом? Ведь нет никого, кроме него, и он добр, несущий добро.
Да, но этого уровня необходимо достичь, что нет никого, кроме него. Ведь это находится на 125 ступенях от меня. Нет никого, кроме него сейчас. Ослаблено вот с этой самой высоты, оно ослаблено, а я нахожусь вот здесь внизу, и здесь внизу, в чем я здесь занимаюсь? Вот здесь находится, нет никого, кроме него. Здесь он, имя его, едины. Это не то, что находится у меня. Что мне от того, что я этого скажу? Что я это скажу? И тогда с помощью этих 125 ступеней я лишь постигаю это. Я продвигаюсь к этому на каждой ступени. Это правильно, что я на каждой ступени должен проверить, есть у меня это или нет. Еще немножко, еще и еще. В действительности, что в этом заключается разница между ступенями, насколько у меня это связано больше, я и Кли, потому что он и его имя. То есть это Кли и свет, как одно целое. Да.
Сказано, что узник не может спасти себя сам из тюрьмы. Мы знаем, что есть множество людей, которые отождествляют себя с теми состояниями, которые вы описываете, те, у кого есть проблемы. Как мы можем отсюда, как они нас видят, нас, сидящих как в аквариуме, как мы можем помочь их, поддержать их, вывести их из этого состояния?
Помочь им объединиться с нами. Тебе больше нечего делать. Все спасение, оно в объединении. И нет большего.
Значит, все отличие Каббалы от других, учений, религий в том, что мы знаем вот эту верхнюю 125-ю ступень и говорим, исходя из этого. Только так можно объяснить что нет никого, кроме него, но тем не менее в этой жизни все есть. Есть люди, есть материальные, есть все проблемы, но мы, в отличие от других, знаем, что на самом деле нет никого, кроме него. Только этим можно объяснить эту разницу.
Повторяет вопрос, вся разница между методиками в том, что мы знаем, что такое 125 ступеней, что значит нет никого кроме него, и есть разница.
Не только в этом. Правильно это так, но мне просто рассказали, написали об этом, а я могу верить, не верить, все это философия, если я думаю, что здесь есть 125-я ступень, ну так что, ну есть такая ступень, там все это находится, все здорово. А каким образом это воздействует на меня вот здесь, когда я нахожусь здесь? Я здесь нахожусь. Как же я... Что я делаю в собственной жизни? Мне необходимо сказать так, что все приходит сверху, и вся путаница, я и мир вокруг меня, мы все на нас, всех воздействует свыше та самая сила, нет никого кроме него. И все, что происходит, это происходит лишь для того, чтобы привести нас к его раскрытию, то есть причины. Они говорят, ниоткуда вот этот... Это высказывание «нет никого, кроме него». Откуда оно? Есть, в общем-то, предупреждение, что все то, что с тобой происходит, происходит из той самой единой силы. Она устраивает для себя в каждый момент, управляет тобой таким образом, чтобы ты ее раскрыл бы. И в хорошем или плохом смысле. Может быть, ты плохое и хорошее определяешь иначе. Может быть, он затыкает тебя с помощью успеха в разных этих глупостях в этой жизни, и ты занимаешься этим и забываешь о нем. А может быть, он пробуждает тебя к нему с помощью всяких страданий, неприятных вещей. Может быть, наоборот, так или иначе. Но если ты получил знание о том, что все приходит от него, свыше, к тебе. Сейчас твоя жизнь, она уже может быть в качестве средства, чтобы прийти к нему. Каким образом? Здесь нахожусь я и мир. Если я вижу мир, это Творец. Я должен через этот мир раскрыть его. Как он со мной разговаривает? Мне говорят, ты не можешь этого понять. Поскольку это другой язык. Он воздействует на тебя снаружи с помощью языка отдачи. А ты находишься внутри и понимаешь лишь язык получения. Ты находишься внутри эгоизма, а мир вокруг тебя — это свет. Ты просто лишь не определяешь его, не ощущаешь его, поскольку ты принимаешь его в таком виде, ты видишь его вот в этом эгоизме. А если ты изменишься, ты почувствуешь мир, что он является просто бесконечным состоянием. Все красиво, очень соединено, замечательно. Так же, как мы читали в «Вскрытии и раскрытии лика Творца», как Баал-Сулям описывает там все эти вещи. То, что мне там все это кажется, Ахмадинеджад, там воры, убийцы, я вдруг все вижу это противоположным. Несмотря на то, что я вижу это в действии, ты не увидишь эти действия в таком виде, ты даже не знаешь, насколько это все изменится. Нам говорят каббалисты, которые прошли через этот самый переворот. Так что же нам необходимо сделать? Я не могу относиться к миру так, как он есть. Для меня это ложь. Для меня эта картина является ложной. Тебе говорят, ты можешь изменить собственные свойства в дополнение к твоему материальному эгоизму, построить над этим. Построить над этим отношение, называющееся отдачей. И тогда ты увидишь все противоположным. Согласно мере отдачи, которую ты приобретешь, мир будет выглядеть иначе. Все будет выглядеть иначе. Это и называется новым восприятием реальности, которую ты приобретешь. А в мире нет постоянной картины. Все это лишь в отношении пользователя, в отношении получателя. Поэтому каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках. и поэтому мир является лишь оболочкой. Я вот таким образом ее сейчас вижу, а затем я вдруг раскрою там ангелов, всякие силы, миры, и все это будет вот так же, как сейчас я ощущаю этот мир. Но что мне необходимо? Необходимо лишь поменять свое свойство с получения на отдачу, и тогда я увижу будущий мир. Как это можно сделать? Тебе дают группу и средства. Да.
Как обычно, мои друзья, израильские таксисты, они продолжают наполнять меня ощущениями. Вот я сегодня ехал сюда.
Карагиль, если хавайот, колпам нагей муниот, шеме вимут из Леонид, шеме геми Москва, элену, если колпам хавайот.
Я его спрашиваю, ты знаешь этот дом? Ну, уже, слава Богу, знаю. Да, знаю.
ושאלתי אותו, אתה מכיר את בית קבלה לעם? אומרים לי שכבר...
канал знаешь?
שכבר מכירים, ערוץ 66, מכיר.
газету тебе давали через окно? давали.
קיבלת עיתון דרך החלון, כן?
читал? читал.
קראתי.
ну, говорит, хорошо. так что, выходит, это наш Бог, это ваш Творец? Я пытался всю дорогу ему объяснить, в чем разница между Богом и, как понимает его религиозный человек, и Творцом, что разница в том, что... ты не ждешь поощрения и наказания, а меняешь себя. На что он сказал?
Кола дерех нисити ласбир ло маевдель бен тфисата боре амекубелет ле тфиса шел кабала, шата ло мхаке ле сахар ве онеш, ле цех лишанот та цмеха.
Ну, все хорошо, но меня устраивает мой Бог. Что с этим делать? Он все слушает, смотрит, но его устраивает его Бог.
והוא רואה את התוכניות שלנו ומקשיב, אבל הוא אומר, אני מבסוד עם הבורא שיש לי בתפיסה שלי. מה לעשות עם זה?
Конечно же, он доволен от того Творца, который у него есть. Он дает пожертвования, у него же есть участь в будущем мире. Он наложил тфилин, у него уже есть часть в будущем мире. Он сделал еще одну заповедь, еще какая-то часть будущего мира. Каждый день он просто добавляет к этому. Он не ощущает себя постоянно каждый день хуже. Он ощущает себя каждый день лучше, более большим праведником. Это называется, что мнение Торы противоположно мнению мещан. Мещанин — это тот, кто постоянно приобретает все, покупает еще всякие вещи, заповеди. Я не смеюсь над этим, просто я говорю, что это тот самый человек, который еще не пришел к собственному осознанию зла, когда ему плохо в жизни, от того, что ему необходимо изменить себя. Он еще не пришел к этому. У него еще нет этой искры, точки в сердце. Поэтому мы с такими людьми просто не разговариваем. Или же даже он слушает нас, он не понимает этого. Он не ощущает. Он думает, что мы такие же, как и все. А мне говорят, где там... есть такой канал телевизионный, 97-й. Там говорят об этом. Они не ощущают разницы. Не ощущают разницы. Ну, религиозные, хорошо, вот так вот. И все так же. У нас то же самое. И в синагоге так же говорят, как и ты. Да. Потому что человек не слышит выше собственной высоты. Так мы устроены, согласно ступеням. И поэтому лишь те люди, у которых есть точка в сердце, она, для них наука Каббала действительно показывает себя, а для других нет. Сколько еще таких людей в мире есть? Это, скажем, 5% из всего мира, а со всеми остальными что же делать? Нет. Все остальные просто пойдут за ними, как стадо. Так это и будет. И поэтому мы не ищем того, чтобы там Клинтон, Берлускони, еще там кто-то, всякие там великие такие люди, ученые и так далее. Нет, у кого есть точка в сердце, мы же не знаем, у кого она есть. А может быть, это какой-то там пастух из Австралии, скажем. Неважно, кто это будет. Все остальные, как клетки в теле. Сколько у нас в теле есть материала, который управляет всем организмом? Какой-то там маленький шарик внутри головы управляет всем нашим организмом. Также и мы в отношении всего человечества. А когда они пойдут за нами, они пойдут именно таким образом, как и написано. Баал-Сулам ведь описывает нам это в книге Зор, в предисловии к книге Зор, и в самой книге Зор, в главе Итро, еще в нескольких местах. Весь мир пойдет вслед за нами, потому что они просто раскроют, что нет выбора, они достигнут такого развития, но такого развития, что вот мы готовы идти за тобой. И тогда тот, кто будет там, группа Бнебарух, когда, неважно, и что, пойдут. Пойдут за каббалистами. И вот так это. Поэтому нам не нужно смотреть на весь мир, насколько они продвигаются больше или меньше. Мы должны прежде всего подавать свой материал для тех, прежде всего, у кого есть точка в сердце, и сделать объединение между ними. Это является самым важным. Произвести объединение между нами, чтобы мы были бы правильным образом сосредоточены очень хорошо и сильно в истинном состоянии, в истинном мире. А весь остальной мир распространять наш материал для того, чтобы он пришел бы, дошел бы до всех, у кого есть точка в сердце, и все. А все остальные для них тоже пусть знают, что есть такая вещь. Но они присоединятся в пассивном виде. Да, Моти.
А что такого сложного в науке Каббала, то, что люди не понимают этого языка?
Потому что это, она противоположна нам.
Я не слышал такого в синагоге, чтобы сказали, поменяй свои свойства.
Тогда каждый почувствует, что он не в порядке, что он является злодеем, запрещено это делать. А там все являются праведниками. Понимаешь? Это запрещено. Запрещено так говорить. Что написано? Написано, я создал злое начало. У тебя есть злое начало? Слава Богу. Нет. Я люблю всех, я хорош со всеми, я более религиозен, чем ты, и все тут. Это правильное существование для человека, у кого нет точки в сердце. И не ставь препятствия перед слепцом. Нам запрещено объяснять ему, что это неправильно. Что это является противоположным. Также не услышит тебя. Ты просто сделаешь его своим ненавистником. Поэтому есть две Торы. Есть Тора изгнания, Тора мещан, то, что называется, и Тора избавления. Тора каббалистов. Наука Каббала, да.
Сегодня вечером Саша Давидов проведет лекцию в Санкт-Петербурге в большом красивом зале. Там будут люди, представители культуры, всякие журналисты. Какая разница между тем, как Леонид распространяет таксистам, или Саша лидером культуры? Есть ли разница в видах распространения?
Я думаю, что для таксистов это более полезно, чем для этих знаменитых людей, которые соберутся там в Санкт-Петербурге. Согласно тому, что я пробовал, все вот эти люди, которые тебе кажутся такими вот успешными, особенными в этом мире, у них нет никакого шанса пока что что-либо услышать. Я не знаю, когда это произойдет. И на этом я заканчиваю.
Несколько сообщений. Во время праздников у всех есть возможность участвовать во всеизраильском мероприятии распространения газета «Каббала Лям». С любовью к народу мы раздаем газету «Каббала Лям» о Новом Годе и превращаем год в сладкий и счастливый. Участие в этом мероприятии может участвовать каждый. Звоните 1-700-509-209. В преддверии мирового конгресса 9 ноября мы выходим день подготовки. 26 сентября мы собираемся по всем мировым центрам Каббала Лям, и сейчас посмотрим короткий клип. В преддверии ноябрьского конгресса важно знать, как правильнее всего подготовиться. Рецепт для удачного конгресса из 4 этапов. На первом этапе начинаем из самых лучших компонентов мира. День единства 26 сентября. Продолжаем ко второму этапу. И всю ночь варим в ночь Ошана Раба. 28 сентября. На третьем этапе хорошенько перемешиваем мероприятия все вместе. 12 октября. И в конце, на последнем, четвертом этапе, приправляем Unity Day последним перед Конгрессом. Конгресс приближается. Попробуйте и увидите. Итак, в воскресенье 26 сентября, первый этап. Собираемся во всех центрах Кабалалям по всему миру, начиная с 3 часов дня и до 7 вечера. Мировой день единства, открытая студия в прямом эфире с Равом Лайтманом. Вопросы, ответы, культурные мероприятия. 1-700-509-209. На этом закончим. И всем хорошего праздника. נסתר עוד מעינך, אז בוא תבחר בחברים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר שיכוון אותך אל המקום הטוב. בוא נבחר ולאהוב. הבחירה היא בידיך, אפילו אם לא תמיד רואים. אם רק תבחר עכשיו את החבר הטוב, הרי בחרת בחיים. כל הניסיונות להתגבר יצליחו רק עם החבר.